Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы в этот особенный день, и я горд его представить, это автор, исполнитель, поэт, композитор, драматург Юлий Ким. Юлий Черсанович, добро пожаловать в студию «Радио Свобода» после долгого, но...
Да, отсутствия, да?
Да, перерыва. Вот, и спрашивать его будут два журналиста, также, в общем, хорошо знавшие и тот период, о котором множество песен Юлия Кима написано, и думаю, что мы и поговорим, кстати, о всплесках ощущений советского периода в нынешней жизни, а именно это российский правозащитник и журналист Александр Подробинник и шеф бюро агентства «Франс Пресс» в Москве Николай Милетич. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте, добрый день.
Понятно, что программа идет как раз в то время, когда нам нельзя говорить о выборах, или если точно, то нельзя говорить о кандидатах и о всяческих политических силах в каком-нибудь контексте. Но я думаю, что у нас и без этого найдется о чем поговорить. Тем более, что вот эта вещь, про которую я сказал, возвращение некоторых ощущений, которые люди, заставшие Советский Союз, советскую власть хорошо знают, особенно хорошо обсудить в этой компании, потому что есть здесь люди, которые сидели от той власти, есть люди, которые писали о том, какая это власть, и пели о том, какая это власть. Вот. И писали о том, какая это власть, для того, чтобы за границами этой страны знали, какая это власть. До того, как мы начнем разговор, по традиции, короткая биография нашего гостя. Юлий Черсанович Ким родился 23 декабря 1936 года в Москве. Родители Юлия Кима были репрессированы. Отец расстрелян, а мать сослана. После ареста родителей 16 лет Юлий Ким провел в Калужской области и в Туркмении. И вернулся в Москву лишь в 1954. С 1956 года начал писать песни примерно. В 1959 году Юлий Ким окончил историческо-филологический факультет Московского пединститута имени Ленина и 5 лет работал учителем русского языка и литературы на Камчатке. В 1962 году возвратился в столицу, преподавал в нескольких школах, был одним из активистов диссидентского движения, подписывал многочисленные коллективные письма с требованиями соблюдения прав человека, адресованные властям, был причастен к изданию «Хроники текущих событий». В 1968 году получил первое предложение написать песни для театральных спектаклей. В 1969 из-за невозможности публиковаться под собственным именем Юлий Ким взял себе псевдоним Михайлов. Тогда же был вынужден проститься с профессией учителя и сосредоточился на творчестве. В 1985 году Юлий Ким исполнил главную роль в спектакле по своей пьесе «Ной и его сыновья». В том же году отказался от использования псевдонима и начал публиковаться под собственным именем. Написал множество любимых соотечественниками и не только песен, сценариев и книг. Член российского пен-клуба. Если коротко, то я ни в чем там не наврал.
Все замечательно, да. И поправка только одна, абсолютно ничтожная. На Камчатке я поработал в общей сложности 3,5 года, а не 5. Но это все, что я могу.
Не, ну на Камчатке, я думаю, год за 2 спокойно. Так что, в общем.
Да. Тогда мой стаж значительно увеличился.
Коллеги, кто начнет? Александр Подробинник.
Первый вопрос самый естественный. Насколько сегодняшняя эпоха, с твоей точки зрения, перекликается с прошлой, с советской эпохой? И насколько песни советской эпохи подходят для сегодняшнего дня?
Перекличка, к сожалению, существует и очень значительная. По той причине, как я понимаю, что 91-й год не справился с тем, что называется вертикаль власти. И хотя она была сильно повреждена, скажем так, но довольно быстро восстановилась и при Ельце, и при дальнейших его, если можно сказать, предшественниках, то...
Наследниках, последователей,
саксессорах. И по последовавших лидерах, да. Она восстановилась, и совершенно естественно, что с ней восстановился целый ряд существенных признаков вертикальной власти, которые были при советах. В первую очередь, конечно, это политическая цензура. У современной российской вертикали есть одно очень важное отличие, положительное с точки зрения развития России, от предыдущего режима советского. И я думаю, что этим отличием наше общество обязано во многом и борьбе наших славных диссидентов. А именно, планка гласности поднята на невыразимо высокий уровень по сравнению с тем уровнем, какой был задан советской властью. И дальше, и снят почти абсолютно гнет идеологической цензуры со всех, как я понимаю, направлений нашей художественной мысли и художественного творчества. Я такого расцвета театра, какой сейчас наступил в нашей культуре, не помню, не только потому, что я должен помнить, как это было при царе, допустим, но я знаю просто, что и при царе, и в 20-е годы, хотя в 20-е годы прошлого века был, надо сказать, очень мощный всплеск творческой театральной мысли, все равно такой свободы и такого развития театр не имел. И это не только в области театральной, это и в книжной, и в художественной литературе, по всем направлениям. Был намек, то есть не то, что намек, был толчок и очень серьезный во времена хрущевской оттепели, но потом наступили брежневские заморозки, и поэтому и только с Горбачевской перестройкой началось новое развитие, которое продолжается до сих пор. Вот это очень важное отличие теперешнего нашего государственного общественного устройства от того, что было при Советах. Что касается государственного управления, то тут, к сожалению, родимые пятна советского режима проступают на каждом шагу, а особенно, конечно, это видно в последнее время.
Я, кстати, насчет последнего времени, и поскольку... Хорошо звучит, поскольку вы сидите с гитарой, поскольку вы Юли Ким... И поскольку мы недавно с Сашей Подробинником наблюдали одно очень мощное действо, в ходе которого десятки тысяч людей, мы видели это сами, приветствовали... в Лужниках приветствовали, в общем, современных российских лидеров конкретных, то, конечно же, мне сразу же вспомнился ваш Первомай или письмо в газету. Если можно, пожалуйста.
Да. Эта песенка возникла самым безобидным образом, когда я работал в физико-математическом интернате при МГУ и замышлял. Этот спектакль так не состоялся, просто по многим причинам, вовсе не политическим и цензурным, а техническим, я бы сказал так. Была сцена, когда... Участники этого действа, а они, конечно, были ученики этого интерната, должны были писать сочинение. Сочинение на тему «Да здравствует 1 мая». И вот муки творчества, всего-навсего муки творчества учащихся старших классов этой школы, я и изобразил, как они сидят и вспоминают все газетные клише, которые только им могут прийти на память. Первое начинает: «Все улицы как будто стали краше». Второй догадался: «И солнце как бы входит в каждый дом». Первый опять: «Сегодня все трудящиеся наши», второй говорит: «и не наши, испытывают радостный подъем». Дальше уже все пошло веселей: «Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувшие заводы и жневье, интеллигенты и милиционеры, единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые, видать, давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять». Вот, пожалуй, и все.
Теперь добавьте что-нибудь про космос.
Это уже заканчивается.
Это просьба.
Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный рассвет. Затем поставьте собственную подпись и быстро отнесите в туалет.
Так заканчивается. Комитет.
Был вариант быстро отнесите в комитет. Но тогда зачем? Это нелогично.
Нет, существует же Российское агентство по делам молодежи, которое вот Росмолодежь
Это надо было так: а тем поставьте собственную подпись, входит третий и говорит: и быстро отнесите в комитет.
Николай, пожалуйста.
Вопрос такой. Вы хорошо знали многих людей, которые участвовали в правозащитном движении. Там были просто замечательные люди. Как вы считаете, сегодня в российской оппозиции есть люди такого масштаба, не только морального масштаба, но вообще?
Сейчас совсем другие обстоятельства, и сейчас решаются совсем другие задачи. Дело в том, что наши правозащитники советского периода, не только правозащитники, а всякого рода независимые движения. Например, кого там сажали? Баптистов, например, сажали, сионистов сажали, националистов, так называемых националистов всех мастей, крымских татар сажали, общих демократов сажали советские власти. И вот все это мощное демократическое движение решало, на мой взгляд, одну очень важную задачу. Они осуществляли свободу слова явочным порядком. И тем самым сознательно шли на статью. Вот таких-то людей-то я и называю диссидентами. И активными правозащитниками в том числе. И, естественно, кроме тех, кто прямо откровенно шел на статью, были сотни примыкавших к ним, сочувствовавших и всячески им помогавших, но, может быть, не рисковавших идти на осуществление вот свободы слова явочным порядком. Поэтому я считаю, что диссидентство кончилось наше совершенно естественно, как только возникла гласность. В первую очередь, уже при Горбачеве она возникла, а при Ельцине расцвела, потому что задача была, в общем, решена. Задача «свобода слова» была добыта, скажем, и в том числе кровавыми усилиями наших правозащитников. Я сразу привожу такой пример, когда думаю об этом или размышляю. Вот наша самая ярая, по-моему, диссидентка Валерия Ильинична Новодворская, при Ельцине, по-моему, она входила в президентский общественный комитет. Это был такой совет при Ельцине. И она входила и тем самым демонстрировала, что пора для такого рода храбрости закончилась.
Да, нет, ну что уж там, Сергей Адамович Ковалев.
Да, и Сергей Адамович Ковалев тоже, так сказать, нашел себе место и ни капли не изменяя ни своим убеждениям, ни своим делам и целям. Поэтому обстоятельства для сегодняшнего диссидентства весьма изменились. И сейчас возникли какие-то другие задачи для
Юрий Павловича. Юрий Александрович, я думаю, что Николя спрашивал скорее, знаете что, о людях того же класса. Ну, пробы, если хотите.
А, тут вы знаете...
Вот видите ли вы кого-нибудь, да,
конечно, сейчас? Конечно. Первое имя, которое мне в голову приходит, например, Ольга Романова, безусловно. Вот, потом вот те ребята, которых эти нацисты застрелили или убили, да. Да нет, сейчас навскидку, немало у нас теперь правозащитников. Ну, из прежних Людмила Михайловна наша, Алексеева, да, которая тоже на этой ниве трудится. И я, честно, смело поставлю в этот ряд и вполне известного чиновника Владимира Лукина, который возглавляет комитет, по-моему, или как-то...
Нет, он сейчас российский омбудсмен, да.
Омбудсмен, да-да. И зная, сколько он кладет времени и сил на защиту прав человека, я смело ставлю в эти ряды.
Я хотел попросить вас, если можно, такую вот довольно старую, но очень нравящуюся мне песню. Она очень подходит к этому разговору. Это разговор учителя и ученика. Помните? Ах, неужели действительно?
Да, это задача для меня непосильная, потому что она большая песня, и там очень много гармонических переходов. Лучше я спою другую, которая очень подходит к нашему времени, потому что как была эта проблема остра, невыносимо остра в прежние советские времена, также она невыносимо остра и в сегодняшние. Эта песня называется «Адвокатский вальс». Я спою ее, из нее только три куплета, которые абсолютно, как сегодня, написаны. Конечно, это песня размышления адвоката на суде. Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи. Насчет того, что будет вечно хреново, это я, может быть, слишком. Все-таки я по натуре оптимист. Я думаю, что русское правое слово дозвучится. Но то, что вот эта формула «судья заодно с прокурором, лишь бы прикрыть разговором, готов уже приговор», эта формула торжествует в наше время так же цинично и беспардонно, как она торжествовала в те времена.
Это, если я правильно понимаю, вы говорите это, исходя из своих впечатлений и мыслей о процессе Ходорковского второго.
Безусловно, особенно о
Ходорковского
втором.
И Лебедева, конечно же.
Да, особенно о втором процессе, потому что за первым я следил не так тщательно, а что касается второго процесса, то меня как раз особенно, как бы это сказать, привело в негодование, вызвало особенный гнев то, как свободно было допущено абсолютно всестороннее освещение каждого дня этого процесса, так что каждый день общество могло убеждаться в его абсурдности, его заказанности, и как около года он, по-моему, шел, и как накануне приговора вдруг сверху было сказано: «Вор должен сидеть». Доказано, что не вор. Все в этом убеждены, абсурдность обвинения вся налицо, и вдруг сверху сказано: он должен сидеть, вор должен сидеть, когда идет цитата из известного фильма, хотя воровство как раз было полностью опровергнуто. И все, эта фраза читалась и прочлась обществом. Думайте, что хотите, наслаждайтесь свободной информацией об этом процессе сколько вам угодно, а будет по-моему. Вот это меня возмутило чрезвычайно.
А это не свидетельство того, что нынешняя власть в каком-то смысле циничнее, чем советская?
Нет, ни в коем. Советская власть была точно так же цинична, и это известно по массе процессов, которые также были, где обвинения были совершенно абсурдны. Но вот такого события при советах быть не могло, безусловно, потому что никогда бы никакой Андропов, никакой Брежнев не допустили такого огласки. Уровня гласности, такой огласки этого процесса.
А этим плевать на гласность.
А этим плевать, да.
Я вот в этом смысле абсолютно. И говорю, что они циничные.
Да, совершенно верно. Как 24 сентября тоже было наплевать на то, что скажут граждане относительно предстоящей рокировки.
Вы очень интересную вещь сказали. У нас уже первая часть, к сожалению, подходит к концу программы, но я еще успею спросить и, наверное, успеете ответить. Вы сказали, что такого расцвета театра, как сейчас, и такого расцвета творчества вообще, как сейчас, вы пока еще не видели. То есть вы, в принципе, не согласны с тезисом о том, что под большим давлением выковываются наиболее такие первоклассные произведения. Просто некоторые люди говорят о том, что как раз при сильной власти и художники сильные.
Это, мне кажется, это очень такое утверждение сомнительное, вот, очень спорное, вот, хорошее слово. Очень спорное утверждение, конечно, когда речь идет о творчестве социально значимом, социально остром, то тут, конечно, выковываются все эти острые перья еще как. Ну, вспомним, скажем, судьбу Галича, который нашел свою музу именно в сопротивлении советской несвободе. И нашел эту музу и был верен ей до самого конца, хотя, казалось бы, представлял собой абсолютно советский продукт вальяжного, такого вполне лояльного драматурга. И вот нашел свою музу, и действительно талант его и обессмертил свое имя именно на этом пути, сопротивления и несвободе. Наверное, тоже можно сказать и о Солженицыне. какой-то степени и о Войновиче тоже. Но из этого не следует общий закон, что только при условии тоталитарного подавления всякой мысли может возникнуть абсолютно свободный талант. Это совсем, я думаю, не обязательное условие. И, напротив, как только мы посмотрим на времена хрущевской оттепели, какая огромная плеяда новых имен сразу показалось на поверхности нашей культурной жизни, ну, взять только одних бардов. И вдруг сразу появилась куча талантливейших бардов, целый список, которым можно, ну, я не скажу, там входят сотни, но, по крайней мере, десяток имен первостатейных мастеров. И я уже упоминал Галича, а там и Высоцкий, а там и Набелла Матвеева, и Городницкий, и Висборг, и так далее. А поэзии, если на поэзию взглянуть. И у нас сейчас в условиях свободы вдруг появилось множество имен новейших. Не только среди бардов, но и среди писателей, поэтов, драматургов и прочее, прочее. Так что, нет, пожалуй, это закон необязательный и для всякого развития искусства.
Да. Я, кстати, да, вот уже завершаю. Я вспомню, что даже для такой большой формы, например, как роман, мы можем вспомнить, что «Доктор Живаго» был написан как раз в это время. Получил него Борис Пастернак по полной программе, но написан-то он был тогда, когда уже не было Сталина.
Да как вам сказать? Он писался и при Сталине.
Ну, я к тому, что все-таки подумать.
Да, а еще помните, кстати, а с другой стороны, как раз тезис в защиту первого положения, а когда писался «Мастер» и «Маргарита».
Ну что ж, я думаю, что во второй части этот разговор будет не менее интересным, потому что самые близкие события, вот близкие к выходу, времени выхода этой передачи, думаю, покажут, что все то, что делал Юлий Ким во всем своем предыдущем творчестве, для нас будет актуально, как сегодняшние газеты, если хотите. Это все будет после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. По последним данным Центра избиркома, явка избирателей на выборах президента России превысила 58%. Это значительно выше, чем на президентских выборах 2008 года. Тогда проголосовали 43% избирателей в ряде регионов. Голосование завершилось и начался подсчет голосов. На пост президента России претендуют Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. Посольство США в Москве официально опровергло информацию о возможном взломе микроблога посла Майкла Макфула. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе американской дипмиссии, твит, в котором ставилась под сомнение легитимность выборов президента в России, был отправлен с ложного аккаунта. Посольство США отрицает причастность Майкла Макфула к ложному твиту. В столице Республики Конго, в городе Браззавиль, сегодня в результате взрывов на армейском складе погибли по меньшей мере 150 человек. Еще сотни получили ранения. Один из западных дипломатов, находящихся в Браззавиле, сказал агентству «Франс Пресс», что ему известно о 1500 пострадавших. Взрывы начались утром и продолжались несколько часов. Министерство обороны страны заявило, что причиной произошедшего стал пожар на военной базе. Международный комитет Красного Креста начал сегодня распределение гуманитарной помощи вблизи сирийского города Хомс. Речь идет о населенном пункте, куда бежала часть жителей одного из районов Хомса Бабамра. В течение месяца этот район осаждали правительственные войска, пытавшиеся выбить оттуда вооруженных сторонников оппозиции, противостоящих режиму президента Башара Асада. Министерство внутренних дел Ирака потребовало от властей автономного курдского региона региона на севере страны арестовать и передать суду вице-президента Тарика Аль-Хашими. В министерстве отметили, что поступила заслуживающая доверия информация о намерении Аль-Хашими бежать за границу. В Польше завершается операция спасателей, вытащивших из вагона все тела жертв железнодорожной катастрофы на юге страны, в результате которой погибли, по последним данным, 16 человек.
В эфире программа «Лицом к лицу» и гость «Радио Свободы», в ней Юлий Ким, автор и исполнитель, драматург, поэт, и задает ему вопросы Николя Мелидич, шеф бюро французского агентства «Франс Пресс» в Москве, и российский журналист и правозащитник Александр Подробинник. Ну, я уже говорил в самом начале программы, что мы некоторыми особенностями даты 4 марта ограничены, но я думаю, мы совершенно не ограничены как-либо проводить ассоциации с самыми разными событиями, самыми разными поэтическими образами. Вот у меня первая ассоциация, которая возникает, это, конечно же, «Забудь былое». То да. есть ваша песня, которая, ну, просто вот, по-моему, к моменту совсем. Если можно.
И вот приходит злобный муж, зубами скрипя. Ты где и с кем вчера была, совсем забыла стыд. Выкладывай всю правду, а то я тебя. А жена ему и говорит: «У-тю-тю-тю-тю, зачем былое ворошить? Тебе так легче, что ли, жить? Вот тебе пиво и ветчина. А что вчера было? Ой, что вчера было? А что вчера было, то было вчера. А что вчера было, то было вчера». И вот приходит педагог, очками блестя: «Скажите, кто такой Нерон и кем разрушен Рим? Скажите хоть, когда и где распяли Христа?» А мы ему и говорим: «У-тю-тю-тю-тю, зачем былое ворошить? Тебе так легче, что ли, жить? Вот тебе пиво, еда, вино. А что, когда было? А что, когда было? А что, когда было, то было давно. А что, когда было, то было давно. А вчера, конечно, мы с Нероном, у-тю-тю-тю, и Рим сожгли, и Карфаген уделали дотла. Там был какой-то малый, он нес галиматью. Так мы его живьем к столбу гвоздями. Да, да, да. Зачем былое ворошить? Кому так легче будет жить? Новое время по нашим часам. Пойдем лучше в гости у наших соседей. Родился чудный мальчик, назвали Чингисхан.
А вот к вопросу о том, что было вчера, в продолжении темы. Вот мы сегодня находимся в ожидании какого-то перелома возможного. В связи с этим 20-25 лет назад люди демократических убеждений, да, бывшие диссиденты, сделали ли они какие-то ошибки, которые хорошо было бы сегодня не повторить новым людям?
Тут сказать трудно что-нибудь решительно, но, например, возникает вопрос, справедливо ли такая методика штурмовать наши власти придержащие какими-то протестами, бумагами, обращениями. Не надо ли было сразу обращаться, допустим, к мировой общественности? А наше диссидентство, как известно, прошло именно этот путь. Сначала ведь все эти протесты направлялись в ЦК, в Политбюро и прочее, прочее, прежде чем сформировалась инициативная группа и стала, как это, канализировать, направлять, переправлять эти протесты на Запад. И это был абсолютно естественный процесс. Например, экстраполировать эту ситуацию в сегодняшний день, наверное, можно было бы тогда, когда все возможности переговоров с придержащими властями будут исчерпаны. Сказать, что они исчерпаны сегодня, я не могу, потому что я еще их не видел, хотя знаю, что речь об этом идет. Вот какие еще могли быть ошибки наших диссидентов вспоминается мне. И все-таки я скорее помню о достижениях, и мне, как ни странно, очень хотелось бы возрождения великого бюллетеня тех времен, который назывался «Хроника текущих событий». Это была постоянно, ежедневно ведущаяся запись, летопись всех преступлений режима против прав человека. И я чувствую, что сейчас нужда в этом, в бюллетене такого рода вполне созрело. Но это, опять-таки, я говорю не об ошибках, а достижениях. Так что, Саша, лучше конкретизируй, какие ошибки ты сам имеешь в виду.
Ну, наверное, я все-таки попеременно буду давать слово. Николя, пожалуйста.
Да, мне просто это опасение песни очень нравится. И поэтому я хотел бы задать вопрос. Действительно, здесь, в России, в нынешней, предпочитают забыть о прошлом, вот не думать о том, что произошло, вот как раз то, что вот, скажем, то, что Саша Паренек сделал, то, что вызвали все люди, которые участвовали и в «Хронике», и в разных таких мероприятиях. Это мне так кажется, надеюсь, что я не прав, но мне кажется, что это не очень интересно всем далеко от этого, что нет никакого желания об этом говорить и это давать как моральный пример вот, поведения.
Вы знаете, ваше наблюдение абсолютно справедливо. Я знаю это по многочисленным контактам с молодым поколением, да и со средним возрастом тоже. И объяснить это мне довольно трудно, потому что желание знать правду присуще человеку вообще. Но вот либо это объясняется, вот это нежелание знать наше прошлое, хотя даже очень такое близкое, как правозащитное движение и преступления режима и прочее, прочее, и даже сталинский террор. Вот это нежелание знать, мне кажется, объясняется двумя причинами. Первое. Это постоянная забота о хлебе насущном на сегодняшний день. И эти заботы у людей действительно как-то атрофируют способность воспринимать негатив. Все-таки желание, чтобы что-то такое. И этим очень пользуется наша власть, наполняя таким дешевым позитивом наши все федеральные каналы и так далее, и так далее. В виде мыльных опер, сериалов и прочее, прочее. Вот. И второе, еще непреодоленный ужас того, что произошло в России в прошлом веке.
Вот я хотел продолжить здесь вопрос Николя и продолжить ту фразу, которую вы начали говорить. Вот как вам кажется... Ну, просто я слышал это от Сергея Адамовича Ковалева. Я, на самом деле, разделяю во многом это убеждение, что во времена Сталина из-за страшных масштабов убийства появился новый народ. Вот, собственно, тем людям, которые начали после его смерти творить или задышали, они были немногочисленны. И очень во многом во времена Сталина накачали людей вот... вот этим ощущением советского человека, да, как с азартом гнобили в 70-е и в конце 60-х. Вам не кажется, что вот поэтому люди... Они не хотят, потому что они, ну, грубо говоря, темные?
Ну, безусловно, и поэтому тоже, конечно, и поэтому тоже, потому что все стереотипы, которые создала советская власть, все эти штампы, как развивался Советский Союз, как эта власть возникла, как она победила там, что она соорудила здесь и так далее, все эти истории про пятилетки. Ну, короче говоря, советская история советского государства сидит в печенках у ни одного поколения, и эти стандарты, к сожалению, охотно сейчас поддерживаются на всех уровнях, и когда возникло это общество, я не знаю, комитет по поводу фальсификации истории при наших наверху там этот, я не знаю, как это называется, общество или комиссия по поводу фальсификации. Она, по-моему, и создана за тем, чтобы эту фальсификацию поддерживать. Вот. И еще, кроме всего прочего, мне кажется, здесь такой исторический менталитет нашего российского народа, куда входит почитание государственных победителей и, как бы сказать, больших дел, которым отчасти человек чувствует причастным и себя.
Рабское состояние компенсируется мощью державы.
Да-да-да. То есть, вот помните, я очень краснозначно выражаюсь, потому что, на самом деле, мне достаточно было вспомнить, напомнить вам картину художника Петра Белова, которая называется «Ветеран». Был такой замечательный художник, он изобразил нашего советского ветерана, совершенно нищий, застиранный, гимнастерки, худого, обнищавшего совершенно, но в каких-то своих орденах и медалях, полученных им во время Великой Отечественной, и который крепко сжимает в своих совершенно костлявых ладонях портрет Сталина. Потому что в этом он видит смысл жизни, а черпать какой-то смысл жизни для себя ему необходимо. И вот в свое время это было прекрасно раскрыто Некрасовым в знаменитом его стихотворении «Железная дорога». Помните, был такой эпиграф: «Папаша, кто делал эту дорогу?» Граф Петр Андреевич Клейн-Михель. Сынок, или как там?
Душечка,
да. Все победы сделал Сталин. Все заводы возвел он, все колхозы поставил он, все реки назад повернул, не прогресс, все он. А поскольку вы сами при этом ставили, и даже если вы были заключенные и копали эти котлованы, все равно чувство сопричастности к истории у вас есть, и оно вам очень дорого.
Да, я знал одного человека, в общем, мы с ним как раз работали в одном из правозащитных бюллетеней, у которого отец 10 лет в Воркуты, после 10 лет в Воркуты при Сталине был очень таким жестким сталинистом. Саш, вот то, что спросил Юрий Александрович, конкретное обвинение. Конкретные промашки правозащитника.
Я лучше все-таки сначала вопрос задам, который мне очень интересно, как ты ответишь. Было бы интересно знать, я думаю, нашим слушателям тоже, в связи с модой, политической модой последнего времени, когда вполне приличные люди призывают нас из двух зол выбрать не то, которое мучило нас последние 12 лет, а то, которое мучило предыдущие 70. Учитывая обстоятельства сегодняшнего дня, выразимся так. Вот как ты относишься к такому выбору?
Более или менее мы так сегодня знаем. Мы так ответили на этот вопрос. Но я, пожалуй, отвечу так. Еще давно, по-моему, под влиянием Буковского, я сформулировал существо переживаемого нами периода таким образом. Мы находимся на дороге, на пути от культуры тюрьмы к культуре свободы. Этот промежуточный период можно назвать «свобода бескультурья», скажем так. И вот преодоление этого бескультурья приведет нас, наконец, к культуре свободы. Вот, поэтому дело в том, что в культуре тюрьмы были свои плюсы для человеческого социального самочувствия. Но они всем известны. Так называемая бесплатная медицина, как всегда ее вспоминают хорошо, что она бесплатная, и не всегда вспоминают о ее качестве. Бесплатное образование с тем же комментарием. И было дело, как это писал Высоцкий, и текли куда надо каналы, и куда надо впадали, и было дело, и цены снижали, и все прочее. Вот была такая социальная справедливость в распределении нищенского дохода между населением, какое-то такое более-менее уверенное самочувствие по поводу завтрашнего дня. Закончишь школу, потом пройдешь армию, потом институт, там получишь должность и получишь свои стабильные 200-250 рублей. Но уж если будет 300, это вообще будет прекрасно. Хотя дальше тебе вряд ли удастся заработать что-нибудь. Зато ты...
Либо в партию.
А?
Либо в партию.
В партию, конечно. Пожалуйста, это, там все было открыто. Вот, поэтому представить себе желание человека, который желал бы вернуть вот эту удобную нищету, которая была при советах, легко себе представляю такого избирателя. Тем более, когда сейчас жизнь ставит перед ним как непременное условие дальнейшего существования полная ответственность за самого себя. И человек должен отвечать за свое устройство в жизни и за обеспеченность семьи, и должен делать все возможное, чтобы это... Вот это тоже новое состояние нашего среднего человека в новейших условиях, и не все с этим справляются.
Николай, пожалуйста.
Да, вы сказали, что вы оптимист. Тогда скажите, сколько, по-вашему, надо еще ждать на пути от культуры тюрьмы до... Хоть приблизительно, чтобы мы знали, доживем ли или нет.
Дело в том, что все в наших руках. Чем больше мы будем стараться приблизить этот день, тем ближе он будет. Но ручаться за общие усилия я не в состоянии. И предвидеть, когда мы можем сказать, да, свобода пришла окончательно, когда это будет, мне сказать трудно, конечно. Но я вижу, по крайней мере, предпосылки к этому. Давеча я слушал разговор, интервью, которое давал, очень мне нравится, обозреватель Леонид Радзиховский. И вдруг я услышал его такое, как бы сказать, ну, не скажу пренебрежительную оценку, но такую невысокую оценку, которую он выставляет массовым приходом москвичей на Болотную, на Сахарова и так далее. Он почему-то был убежден и так и сказал, что основную массу составляли молодые люди, недовольные отсутствием социальных лифтов, вот, которые не уверены в завтрашнем дне, в том, что они встанут на ноги, и что у них будет работа, и так далее, и так далее. На что дама, которая его интервьюировала, справедливо, мне кажется, возразила, что там были люди вполне уже катающиеся в этих социальных лифтах.
Не на самых низких этажах.
И действительно, многие приходили в норках, и поэтому стимул был другой. Стимул был другой. И я мысленно про себя сформулировал это явление как праздник непослушания. Знаете, были такие вот детские праздники, и даже, по-моему, фильм был такой. Да, праздник непослушания. Вдруг не захотелось слушаться Кремля.
А ты сам принимаешь участие в этих акциях? Ты сам приходишь на протестные?
Я прихожу, как правило, на радиостанцию «Свобода».
Да, кстати.
Я не пришел на последний просто потому, что была... Погода очень простудная, а мне вечером было принимать участие в концерте в пользу политзаключенных. И я дико испугался за свое горло, послал всех своих родственников.
Ну, поскольку все называли этот концерт второй частью марлезонского балета, так что можно сказать, что мероприятие этого дня вы все равно...
Я поучаствовал.
Вы знаете, я сейчас напомню, что это программа «Лицом к лицу», и мы разговариваем с Юлием Кимом, здесь Александр Подробинник и Николай Милетич, и... Вот я хотел бы, чтобы вы вспомнили людей, о которых Радио Свобода напоминала всегда в то время, когда о них нельзя было напоминать. Это ваши друзья, это Вадик Долане, это Илья Габай, это вот все те люди, которые...
Вы знаете...
Может быть, чтобы вы вспомнили какую-то песню о них.
Да, я сейчас, пожалуй, вспомню... Один маленький фрагмент, но два слова перед этим. Был спектакль по моей песенной пьесе «Московские кухни». Это пьеса о наших диссидентах. И заканчивался этот спектакль перечислением этих имен. И каждый, когда произносилось имя Вадим Долане, их кратко... История его жизни, и даже не история, история его ухода, его участия в диссидентском движении, и затем его уход. То же самое Илья Габай, Атоли Марченко, Атоши Якобсони, всех, кого уже нет. И с каждым именем выносился большой фотопортрет, который являлся фоторепродукцией самых каких-то очень живых фотографий, случайных даже, групповых.
Это очень хорошо помню.
Да-да-да.
Это было на Таганке.
У каждого было живое выражение лица, и это действовало неотразимо на публику настолько, что... А потом начинал звучать вот коротенький реквием, который пелся на три голоса очень красиво.
О, как безумно темно и тревожно наша дорога к свету дневному, но терпеливо и неуклонно с каждой утратой все ближе заря вечная.
Памяти несколько раз весь зал вставал. Это было.
Я помню, потому что я вставал. Я помню, что, по-моему, фотография Габая была улыбающаяся.
Да.
И
да,
да. То ли Марченко, он же вообще был яркий человек. Он, да, у него, да, как, да, бы были, да, черты, да, лица очень, да, яркие.
И причем там было.
Просто даже, я хотел бы пояснить, очень многие все-таки наши нынешние радиослушатели, может быть, даже не слышали этих имен. Анатолий Марченко умер в Чистопольской тюрьме.
В 86-м году.
В 86-м году, да, да. И фактически его туда перевезли умирать.
Да, да. Он держал сухую голодовку.
Да, другие, да, правозащитники. Кто-то уехал и фактически умер от тоски по родине.
Это Вадик Деланэ. Илья Габай покончил с собой, потому что даже отсидев срок, даже несмотря на то, что он отсидел срок, Лубянка не давала ему покоя и тягала его целый год, и он это сделал его жизнь
просто невыносимой. Да. Даже те, кто довольно серьезно навломился, хотя был очень смелым и сильным человеком, например, Петр Иванович Якир, да, и вы-то его очень хорошо,
да,
знали. Я,
конечно, да.
Вот, он, мне просто рассказывали мои знакомые диссиденты о том, как от него не отлипало то, что ему нужно было объяснить, почему он покаялся. Каждый раз он...
Я думаю, что это не столько касается его, сколько его подельника Виктора Красина, который, кстати, здравствует и сейчас живет в Москве. Он, эта тема и по сей день для него остро актуальна до такого...
Тревожная.
А? Мучительство, да.
Просто это очень важный вопрос, и я думаю, что мы на него сейчас вот этой передаче не ответим, но вы сказали о переговорах. Вот переговоры с людьми, которых... Александр Подробинник назвал злом последних 12 лет. Они возможны, потому что ведь, например, Владимир Константинович Буковский говорит, что все эти люди по натуре вербовщики, и поэтому, да, они в любом разговоре достигают только своей цели, либо они, ну, они в любом случае не стремятся достигнуть общих целей с вами.
Не столько возможно, сколько уместно ли?
Ответ очень простой. Они сами находятся в ситуации весьма неопределенной. Они сами, кроме того, чтобы завербовать, вынуждены просчитывать свою ситуацию и реакцию мировой общественности, мировых правительств и так далее, и так далее. Все должны просчитывать, может быть, мировые общественным мнением, они дорожат даже больше, чем внутренним, как мне кажется, но тем не менее. Что касается переговоры с ними, мне кажется, вполне возможны для прояснения этого. Если вы меня вербуете, я прихожу к вам, и вы начинаете меня вербовать, а я отвечаю отрицательно на следующий день, поскольку я не зарекался, это становится состоянием гласности, и в дальнейшем вербовщиков, наверное, отучит от мысли кого-либо вербовать, а вербуемым вербоваться, идти на разговор. По крайней мере, это лишний раз покажет лицо собеседников с обеих сторон. С другой стороны, ситуация может сложиться так, что выдвинутые вами требования вдруг возьмут они, да и удовлетворят. Вдруг ситуация сложится так, что они сочтут выгодным удовлетворить какое-то ваше требование. Например, не знаю, например, дать свободу кому-нибудь из политических заключенных. Они возьмут и дадут. Тогда они так шли на компромиссы. Еще и в те времена. Правда, Саш? Правда, это было крайне редко. Я даже не помню. По-моему, один раз Красину удалось избежать суда за тунеядство. хотя они его жутко хотели сгноить, где-то там ссылки, но тут поднялся большой шум, и во главе шума стояла его родная мама, и действительно удалось его отстоять на суде, и обвинение слуняцев сняли.
Несколько человек они выслали просто.
Да.
Ну, я надеюсь, что до высылки в ближайшее время, а начинается в тот день, когда мы даем в эфир эту передачу «Время действительно новое», я надеюсь, что высылок никаких не последует, но совершенно очевидно, что в ближайшее время это будет время переговоров и требований. И я думаю, что всем нам, когда мы будем за этим следить, очень пригодятся все аспекты творчества и песни, в том числе, Юлия Черсановича. Спасибо большое за эту программу.
Спасибо, что пригласили. Вот,
надеюсь, что это будет периодично. Через какое-то время мы опять возобновим.
Да, давайте, договорились. Вот.
Коллеги, огромное спасибо за ваши вопросы. Нет, я надеюсь, что все-таки побыстрее. Я думаю, что у нас будет что комментировать как раз в ближайшее время.
А первое требование, которое будет выделено, сократить 6 до 4.
Чтобы чаще встречаться. На этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Звукорежиссер Дмитрий Налитов. И я, его ведущий Данил Григорьевич, прощаюсь с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Чем кормят детей в детских садах и школах? Из опыта московских родителей. Новые правила питания. Можно ли выполнить требования Санпина и досыта накормить ребенка? Почему макароны для московских школьников варят в Ленинградской области, а в детских садах готовят из бразильского мяса? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 4 марта в 3 часа дня. Ведет программу Тамара Ленкова.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пытались наш хоровод разорвать. Было несколько стычек, когда пытались...
Такая ситуация сложилась в стране, что сидеть дома уже невозможно.
Мне кажется, что извиняться следует не нам, а Карзаю и афганскому
народу. Сразу 5 Оскаров получил трехмерный фильм Мартина Скорсезе.
Арабские народы заслуживают того, чтобы принимать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».